Ну и вот однажды приехал на работу ко мне. Я работал в психбольнице фельдшером. Приехал, значит, старший следователь, прокурор приехали на Волге. И, между прочим, в сновидении Бог предупредил меня об этом. И я, уходя, еще сказал жене, что мне такой был сон, что, наверное, меня арестуют. Вот, чтобы она как бы как-то была подготовлена и знала. Но я ехал когда в автобусе и вижу, едут к нам в больницу совсем чужая женщина, которая никогда не видал ее. И так она смотрит на меня, и дух мне подсказал, что это едет за мной. Смотрит человек, вот, с какой-то определенной целью, недоброй. Ну и когда я принял дежурство, приходит ко мне один человек и говорит, что вас вызывает главврачу. Ну, я пошел, прихожу, понял, что это приехали, по-видимому, что арестовать меня приехали. Я зашел, когда главврачу, главврач говорит, вот, товарищи, вижу, стоит Волга черная. Говорит, что вот товарищи хотят с вами побеседовать про эти дежурства. Приняли, да, ну идите, говорит, ждайте. Ну я так себе представил, что если пойду сдавать, и они за мной не пойдет никто, значит арестовывать меня не будут. Если кто-то пойдет, значит уже я арестован. Смотрю, встает этот старший следователь, идет за мною. Куда и я, туда и он. Зашли, я беру, переодеваюсь, и вещи свои беру. Там сумочку и обед жены был дан. А он говорит, берите этот чемоданчик. Я говорю, чемоданчик это не мой, я не вор, чужие вещи брать. Нет, это ваш, ваш. Я говорю, нет, не мой, берите, если вы хотите. Ну, потом он узнал, что этот чемоданчик не мой. Ну, и арестовали меня, привезли к следователю в прокуратуру. Сделали обыск тщательный, все. Вот. Ну и в это время уже делали обыск у меня в квартире. Когда сделали обыск, он объявил, говорит мне, что вот 3 дня вы будете в КПЗ сидеть, за эти 3 дня решите, если вы согласитесь законодательство наше выполнять и зарегистрируете, значит пойдете домой, если нет, то мы будем вас судить по 138 статье. Ну, меня вот. И я уже, решение у меня было такое, что, конечно, не идти ни на какое законодательство, идти лучше в тюрьму, чем вот какие-то переживания, быть соблазном для народа Божия и отступать от Бога. Ну, посадили меня при санкции прокурора подписано, привезли, и из КПЗ меня привезли в тюрьму. Ну и там в тюрьме уже вел этот же следователь, старший следователь дела, следствие вел. Ну так, как будто бы никаких угроз не было, вот, ну в смысле, что-то угрожать, ну судить будут, но ни физических мер никаких не применяли, в смысле там побоев или чего, нет, этого не было. Ну а прошло 2 месяца так, наверное. Конечно, там были подсажены определенные люди, на сетке, как их в тюрьме называют, выведывали мое мнение. Ну и потом однажды я утром проснулся, и такой сон, что вроде меня освободят. Я рассказываю этот сон в камере, а один из этих наседок говорит, что ты пойдешь домой. Я думаю, какой дом мне, когда следствие, я не думаю отказываться, какой дом. Ну, после обеда, правда, выходит. Ну, в тюрьме, как обычно, там молился, беседовал. После обеда приходит коридорный, говорит, что собирайся с вещами. И он мне, этот человек, говорит, ты идешь домой. Я думаю, с вещами, значит, куда-то повезут в другой город, наверное, на какую-то очную ставку, так я подумал. Ну, заводит меня в контору, в административное здание. Заводит он туда, никого нет, я зашел. Да, открывает дверь, спрашивает, можно? Да, ему сказали, можно. Я встал у двери, стою, смотрю, 3. Старший следователь, наш сотрудник КГБ и еще какой-то новый человек, пожилой, вот, в гражданском. И говорит, иди сюда к столу, Иван Яковлевич. Вот, что ты там у двери стал? Ну, я говорю, я как заключенный стою у двери, что скажете, садись за стол. Ну, посадил меня за стол и говорит, вижу, наши молчат, значит, думаю, это какой-то старший их приехал. Вот что, Иван Яковлевич, хоть ты служитель Божий, но ты идешь против Слова Божия, Слово Божие не знаешь. Открывает послание к римлянам и читает, да будет всякая душа покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие власти от Бога установлены. И так противящаяся власть противится Божьему установлению. Вот, прочитал это, вот слышишь, видишь, ты противишься Божьему установлению власти, и вот тебя посадили, и будешь сидеть. Ну, я, конечно, понял эту хитрую уловку и говорю, вы читаете же дальше Слово Божие. А зачем читать? Я говорю, ну как, раз уже Библия у вас в руках, читайте, раз уже у нас беседа. Ну, он не хотел, но читает. Начальник тебе Божий, слуга на добро. Вот. Кому подать, подать, кому страх, страх, кому честь, честь, кому... Значит, вот это отдавать. Ну, вот я ему говорю, вот вы начальник Божий, слуга на добро. Если заставляете добро делать, подати, налоги, там, работу, мы все это выполняем. А вы же посягаете на Божье, вы отвергаете Бога и хотите нас отвернуть от Бога. Это уже не ваши функции, это уже Божьи. Но он тогда говорит, ну, ладно, если так, вот... то вы идете против законов нашей страны, против законодательства. И вот мы вас судим. Я говорю, против закона основного Конституции мы не идем. Свобода совести, свобода вероисповедания. А против законодательства, да. Но он объясняет мне, что а Конституция, основной закон, это кратко написано, например, каждый человек имеет право на труд. А законодательство о труде разъясняет, как принимать, как увольнять и так далее. Так вот и законодательство о культах. Я говорю, правильно. Но оно должно, говорю, противоречить основному закону Конституции или не должно? Они говорят, нет, не должно. Ну а как же, говорю, оно не противоречит, когда служителей избирают верующие одних, вы ставите своих. Материальное служение запрещено, всякая помощь. Молодежь, детей крестить нельзя и так далее. Какой же это, говорю? Это же прямое вмешательство в наши церковные дела. Ну, они тогда поняли, что и это не подходит. Вот, сказали, вот он фанатик, он на этом только и обосновывается. Это наш, сказал, наши работники. Ну, а потом вижу, что-то они перешептываются. Я понял, что хотят меня отправить из тюрьмы, и тем более с вещами вызвали. Я говорю, вы куда-то хотите меня отправлять на этап? То я говорю, у меня белье в стирку теплое сдано, я не поеду, пошлите, чтобы белье отдали мне. А он этот, потом, как я узнал, это с Киева по религиозным делам, говорит, да, мы вас отправим на этап. А знаете, на какой? Я говорю, вы же не говорите, откуда я знаю. Ну вот, вы пойдете домой. Я тогда вспоминаю то, что в камере говорил, домой и тут. Ну, и достает следователь уже приготовленную бумагу. Вот, значит, подпишите, что вы идете домой на подписку, чтобы не уезжали только из города, и все, собирайтесь, идите домой. Ну, я подписал эту, вот, и выпустили меня. Ну, и пришел домой, сказали, идите на работу, устраивайтесь, и живите, зачем вам тюрьма и так далее. Ну, я подумал, с какой целью они-то меня выпускают. Ну, конечно, потом я понял, с одной стороны, с этой целью, может быть, жена на меня повлияет, что-то, дети маленькие, все-таки не хотят, чтобы папу в тюрьму сажали. Ну, сотрудники на работе уговаривали меня и так далее. Ну, и потом, когда уже вторично, когда сидишь в тюрьме, уже привык, а потом... Снова в тюрьму уже как-то, конечно, не так. Это все такое продуманное было у них. Конечно, у меня не было ни минуты колебаний на то, чтобы идти на уступку на эту, на какую-то, на законодательство о культах выполнять. Ну, жена тоже была со мной единодушна в этих вопросах. Ну, устроился я на работу опять, там приняли меня. Ну, и главврач говорит, я ходатайствовал тоже о вашем освобождении. Ну, надо сказать, что врачи, хотя они беседовали со мной, против Бога были беседы там, но они ничего доказать не могли, конечно. Наоборот, как бы были в тупике после бесед моих. Но относились ко мне по работе, не ущемляли, относились хорошо. И вот проработал я 2 месяца, ну, шло следствие, соответственно, и потом, значит, перед судом я получаю телеграмму. Завтра на суд идти из дому, а вечером приносят срочную телеграмму, что отец мой умер в Москве. Ну и вот такая борьба, как быть, что делать, уезжать отсюда. Или, ну, я считал, что раз я на подписке нахожусь, почему-то так посчитал, то разрешат мне похоронить отца, суд отложат, вот, и потом уже будут судить. Ну, с такими мыслями. А была мысль, чтобы уехать, похоронить отца, а потом уже ехать. Ну, что там, побег мне бы не пришили, вот, считал я так. Ну, я рассчитывал, что все-таки со мной более гуманно поступят и дадут похоронить отца. Ну, пошли утром на суд, суд открытый, были верующие все. Ну, начался суд. Ну, я подал телеграмму судье, что отец умер, из Москвы телеграмма. Он посмотрел и говорит, что решит суд, как закончится процесс, тогда решит суд, как будет. Ну, суд прошел, значит, прокурор в своем слове обвинительном снова предложил, если я дам слово, что буду соблюдать законодательство о культах, значит, я пойду домой. Если же не дам такого слова, то 3 года строгого режима лагерей. Ну, я, конечно, сказал, что я не могу исполнять законодательство о культах, оно противоречит Божьей воле и моей совести, и поэтому я не даю. Ну, и он тогда, значит, в своем выступлении потребовал, чтобы мне дали 3 года строгого режима. Ну, суд ушел на совещание, и в это время я уже понял, что они меня осудят, и во время перерыва пришла уже милиция в зал суда. Я понял, что, значит, уже они решили дать мне 3 года. Ну и вынесли, зачитали приговор, 3 года строгого режима. Ну, я спросил изящий, значит, из зала суда под стражу. Ну, я спросил его, их судью, а как с похоронами отца? Он ответил, что уже все вот решено. И на этом кончилось. Ну, я, конечно, после этого жалел, что я не уехал ночью на похороны отца. Ну, что было бы там, может, штраф какой-то за свидетелей заплатил бы. Но побыл на похоронах отца, а так не пришлось побыть. Ну, что, и посадили меня в тюрьму. Ну, я понял из этого уже суда, что законодательство о культах, которое является противоевангельским документом, и что специально это придумана статья для того, чтобы верующих людей судить. И так оно и было. Ну и что сказать еще в отношении этого суда. Когда уже я был в лагере, то ко мне приезжали сотрудники КГБ, наши, киевские опять, и много кричали, ругали, папка литературы заграничной были, что вот столько, значит, пишут там за вас, ходатайствуют за вас, вот тут неправильно толкуют в отношении нашей власти, что мы преследуем верующих и так далее. Несколько часов такая беседа была, я все слушал. Ну, а потом спросили они, какое мое мнение. Да, Я сказал, что я остаюсь в таких же своих мнений. Почему ты молчал, когда мы говорили? Ну, я говорю, вы кричите, да еще я буду кричать, а что же будет? Я слушал вас и все. Ну, потом один из них говорит, что, ну, конечно, он хитро поступил, что он слушал, мы кричим, говорим все, открываем, а он сидит и слушает. Да, я говорю, я сидел и слушал. Но потом говорит Киевский, уже в конце, вы не хотите, чтобы мы походитайствовали за ваше освобождение условно-досрочно? Я говорю, что нет, я не хочу. Осталось мне 7 месяцев, и дайте я добуду и освобожусь. Да, ну, я так подумал, что это они просто ради какого-то красного слова сказали, но оказывается, что нет. У них уже был составлен план еще моего, как бы, обольщения, что ли. И проходит некоторое время, отрядный, который все время ходил, делал обыски там, забирал псалмы там, письма даже проверял и кричал, вдруг изменил ко мне все отношение по-хорошему. Ну, и я прихожу к нему как-то подписать заявление на личное свидание. Он мне говорит, что вам личного свидания не надо, к ноябрьским праздникам вы пойдете домой. Я говорю, какой мне дом? Да, если я говорю, значит, ты поедешь. Ну, проходит некоторое время, приезжают два майора с управления Житомира к нам на колонию, собирают собрание, ну и там поговорили, потом говорят, спрашивают меня, какая статья, срок. Я сказал, а что вы не едете домой? Жена, дети есть, да, говорю, есть, что не едете домой? Я говорю, я могу объяснить вам, что я не справился. Не надо объяснений, вот, вы должны ехать домой. Ну, я опять особого значения не придал, думаю, это просто так они говорят, поговорить им, чтобы вспомнить о свободе, о семье, чтобы вызвать какие-то чувства волнения. Но потом проходит некоторое время, мне один из осужденных говорит, что тебя на комиссию предоставили. А тогда на комиссию представляли только тех, которые подавали заявление. Я говорю, какая комиссия? Я заявление не писал. Не знаю, говорит, я слышал, что тебя на комиссию. Ну, правда, комиссия прибегает, дневальный говорит, иди на комиссию, тебя вызывает комиссия. Ну, я с удивлением пришел туда, они позвали меня. Так, председатель комиссии спросил, сколько осталось у меня сроку. Вопросы будут. Начальник режима задает вопрос. Ну, вы свою вину хоть сколько-нибудь признаете? Я говорю, нет моей вины никакой. Я осужден как верующий, и все. А он тогда обращается к председателю. А как же его освобождать? Он и вины своей не признает. Тот молчит. Но я тогда обращаюсь к ним и говорю, а что вы хотите меня, условно-досрочно освобождать, что ли? То я говорю, я вам скажу, я не исправился. Вернее, я исправился только еще больше. Понял правильность пути, правильность Бога, а неправильность вот законодательства о культах. Так что я говорю, я не исправился. Ну, этот председатель комиссии говорит, ну, ладно, мы лучше вас знаем, исправились вы или нет, выйдите в коридор. Ну, я вышел в коридор, через пару минут вызывает, и он объявляет, что комиссия решила, что вы уже исправились, и ходатайствует перед судом о условно-досрочном освобождении вашем. Ну, я понял после этого, раз уже комиссия так решили, раз уже им дано указание свыше, то они так и суд сделают мне. Ну и не хотел освобождаться. Там привезли в это время Даню, из брата Даника, из Житомира. Ну и я ему говорю, что так вот и так, что меня освобождят. Он говорит, ну и хорошо. Как я говорю, хорошо, я не хочу освобождаться. Как верующий подумать, тебя, говорю, вот рядового члена и посадили на 3 года. Я член Совета Церквей, меня условно-досрочно освобождают. Как люди будут верующие думать? Там он говорит, верующий, объяснишь, тебе ж поверят, а что они хотят из этого сделать, то говорит, ничего. Я говорю, ты же вот рядовой член, и тебя посадили. А он говорит, ну, я тоже удивляюсь, чего меня рядового посадили. Ну, а за как? Ну, он говорит, я, когда шла милиция, в окно было видно, то я брата-служителя отстранял и вставал за Библией за стол сам, что я как проповедую. Но они, говорит, приходят, и меня записывали всегда. Ну, вот я говорю, за то, что ты вставал за брата на проповедь, вот и 3 года получай. Ну, суд пришел, приехал суд, вызывает меня. Вызвал судья, спрашивает, сколько осталось сроку. Я сказал, 4 месяца с какими-то днями. Но он задает вопросы всем. Есть вопросы. Ну, доходит до прокурора, уже обычно прокурор задает вопросы. Жду, нет никаких вопросов. Суд, значит, освобождает вас условно, досрочно, вы исправились и так далее. Ну, я понял уже тут, для чего это все было сделано. Для того, чтобы перед верующими, вот, чтобы авторитет мой исчез, чтобы недоверие посеять ко мне, раз меня условно досрочно освободили, значит, я пошел на уступки, на какие-то сговоры там с ним и так далее. Ну, а что делать? Не освобождаться, хотел не выходить из зоны. Потом знал, что это бесполезно, все равно меня вытянут, раз суд решил, вот, за руки вытащат. Но я не хотел до этого допускать. Ну и освободили так, освободили, приезжаю домой. Ну, жена как встретила меня, сразу всплеснула руками. Как, почему ты, почему освободили тебя? Думала, что я...
Вместо радости.
Да, вместо радости. Я говорю, подожди, я вот расскажу. Ну, помолились, все рассказала. Она говорит, а как же верующие будут теперь думать о тебе? Ну, что я говорю, я расскажу, как вот есть, что есть. Поверят, хорошо, пусть верят, не поверят, значит, я буду виноват. Вот, что, говорю, делать? Вот такое положение создали мне. Ну, на другой день, воскресенье было, пошли в собрание свое. Там, конечно, верующие тоже с таким все удивлением встретили, не ожидали меня. Ну, после собрания я рассказал, какое мое освобождение, как меня освободили. Ну и слава Богу, правда, верующие, никто никаких сомнений не допустил. А все сказали, что мы верим в тебя, это была хитрость их, чтобы... тебе посеять соблазн среди нас верующих. Ну, с других городов тоже немножко приезжали, спрашивали, какое мое освобождение. Я рассказывал, как оно было, и никаких соблазнов в отношении меня не было, и ничего тут они не выиграли. То, чего они, может, предполагали и думали. Ну, а те, которых осудили по 5 и по 5 лет, вот, наш совет родственников узников ходатайствовал, вот Верховный Совет, прокуратуру и так далее, сестры. Ну и результатом всего, потом вот эта майская делегация, результатом всего было то, что потом... А, до майской этой делегации результатом было то, что всех верующих, почти всех, реабилитировали, и наших в том числе 3. Реабилитировали, и Лене инвалиду заплатили за 3 года пенсию, так как он был инвалид 1-й группы, а ему заставили снять перед судом и сделали его здоровым. Ну а после реабилитации восстановили его, и он заплатили пенсию за 3 года. Ну, конечно, это была благодарность Богу за такую победу. Ну, потом снова появились эти указы. Вот уже новые, и снова уже начались гонения, преследования. Ну и новые суды, новые угрозы. И мне пришлось снова уходить на нелегальное положение. Когда ставили вопрос о моем, значит, снова аресте суде, я ушел снова с работы, оставил работу и ушел на нелегальное положение.
Сколько вы не добыли от 3-летнего срока?
Ну вот 4 месяца, 20 дней. 20. Ну, в отношении этого 3-летнего почти лагерного срока, что можно сказать? Ну, везде молился. Отбывал я 2 года в Кировограде возле тюрьмы, строгий режим. Ну, там, что характерно было, вот, там тоже один раз проходил сотрудник КГБ, вот, предлагал, разубеждал, какое-то приносил письмо заграничного верующего брата, что надо соблюдать законодательство, ну, и так далее. Я это выслушал, сказал, что не надо мне, и это у меня авторитет. Вот, ну, приходилось везде молиться, вот, везде беседовать, говорить с заключенным, осужденным обо всем этом. Да, ну и были души, которые слушали и приближались к Богу. Ну, потом, когда мне уже оставался один год до конца срока, вдруг вызывает меня, приходит нарядчик, приносит обходной лист, и дневальный кричит: «Иван Яковлевич, ты идешь на освобождение». Вот, вот уже обходной лист, освобождайся, собирайся, сдавай постель, идешь на освобождение. Ну, я так почувствовал, дух подсказал, что это какой-то очередной обман, да и в сновидении мне было еще предсказано. Я говорю, что я не поверю, пока не выйду за ворота лагеря, что меня освобождают. Да вот, и смотри, обходной лист, что тут написано освобождающим. Я говорю, это все бумага, не надо мне ничего не говорить об этом. Ну, потом пошел все-таки, взял обходной обходить, думаю, куда-то отправляют меня на этап. Ну, как раз начальник спецчасти был на проходной там, что я в промзону шел. Подхожу, говорю: «Гражданин майор, куда-то Антонова отправляете?» Он говорит: «Да, вы едете по специальности работать фельдшером в РАЙКИ, в Житомирскую область». Думаю, какая специальность? Ну, я сам фельдшер. Куда по специальности, когда сейчас заключенных нигде не ставят, начальство в администрацию, везде вольный, вдруг меня по специальности. Ну, он сказал так, ну, вот это оформили, и все, я сдал, ну, меня отправили на этап. Да, еще здесь, конечно, очень много надо мной работал начальник оперчасти, вот, который часто делал обыски, вызывал меня, допрашивал, там письма проверял, ну, как обычно, все эти процедуры. Ну, и все старался меня перевоспитать. Ну, конечно, никакого перевоспитания не достиг. И потом уже сказал, даже пытался домой приходить к жене, чтобы на жену подействовать в моем освобождении. Ну, о каком-то склонении к такому, чтобы согласие какое-то дал. И помню, один раз я был уборщиком, там в кладовой выдавал электроды в промзоне. Он пришел ночью, часа в 4 ночи, ну, сделал такой поверхностный в этой кладовке обыск, а потом и говорит: «Вот что ты тут валяетесь, вы здесь на электродах, надо идти домой и к жене, к детям, они там вот, а вы тут вот». Ну, я говорю: «А что вы такой добрый человек? Открывайте, говорю, ворота, я сейчас домой пойду ночью. И вещи все вам оставляю, тут ничего не надо». Но он тогда: «Ну так надо что-нибудь сказать или что-нибудь написать». «А, говорю, написать или сказать, то, говорю, идите отсюда и больше мне не предлагайте такое». Вот. Ну а потом я уже узнал, еще он перед этим ходил домой к жене. И там распространил такое, что... Да, пришел от жены и распространил среди лагеря такое, что я вот бросил жену, детей троих, и не хочу помогать им и так далее. Потому что мне заключенные потом приходили и спрашивали, как я, верующий, бросил жену, детей троих и без внимания. Ну, я понял, откуда это, что это он распространился, я потом видал ему и сказал, что если вы еще пойдете к моей жене в дом, то я, во-первых, жаловаться буду, а во-вторых, напишу ей, чтобы она вас просто выгнала, чтобы вы туда не ходили. Нечего вам это делать после всех этих неправд, которые вы распространяете. Но он так немножко погорячился, вот, поугрожал что-то мне, ну а фактически больше потом и не говорил, и не ходил домой, ничего. Ну, повезли меня после этого на этап, значит, на Одессу вагонзаком. Ну и приехали, привезли в Одессу, и там завели нас в камеру, где уже 28 человек было инвалидов, слепые, хромые, там без ноги, без руки, и нас еще завели человек 20 туда, совершенно камера вся забитая, негде не то что лечь, и сесть негде. Сбросали мы матрасы в угол там. Ну и думаю, а как же, вагонзаки не спал, везли ночь и сутки был, и тут не придется спать. Ну так, помолился, чтобы Господь укрепил. Смотрю, стоит стол длинный, под столом никто не лежит, свободное место. Ну я подошел к человеку, спрашиваю, под столом никого нет? Он говорит, нет, занимай скорее, пока никто не занял. Ну я помню, занял это место. И так благодарил Бога за то, что я могу лежать на этом, на полу, вот, и протянуть ноги и спать. Конечно, я дома уже сплю на мягких кроватях, диванах, и никогда за это не благодарю. А там благодарил Бога за то, что я мог лежать и протянуть ноги. Ну, потом повезли нас на Киевскую пересылку, там тоже пересылка такая плохая. Почему-то я считал, что в столице лучше, а там и стекла побиты, и холодно, и поместили нам еще сумасшедшего туда, в камеру, который всю ночь там проявлял такие свои сумасшедшие способности. Ну, там встретил я и врача на пересылке. Тоже его посадили и говорит, что везут меня в райки. Я говорю, а чего? Не знаю, говорит, тоже вызвали по наряду, он сидел по бытовой статье. Ну, говорит, наверное, сказали по специальности. Ну, привезли нас вот в Житомир, не в Житомир, миновали нас в Житомир, прям привезли в Бердянск, выехали, то есть в Бердянск, Бердичев. Приехал Воронок за нами, прям минуя областную тюрьму житомирскую. Выгрузили нас, привезли и сразу к начальнику в кабинет. И он говорит, что вот, давайте скорее идите лечите больных, потому что меня уже тут они покоя не дают. Ну, а я говорю, гражданин начальник, мы же ехали, вот я в вагоне и по пересылкам грязный, и как же я не мытый, ничего, и тем более больных лечить. Разрешите сегодня хоть отдохнуть, помыться в бане, уже завтра этот же день не решит ничего. Но он согласился, правда. Ну, а тут я уже узнал, что за причина, что нас так собрали. Три фельдшера заключенных и врача, вот, оказывается, там собрали в эту зону. Зона была каменный карьер, а два барака отгородили, собрали всех сифилисных больных, 250 человек. Ну, а эти вольные там, которые были, в основном женщины, они ушли с работы, потому что мужья, наверное, сказали, что ж ты еще там заразишься сама, заразишь детей или что. Ну, и они все ушли. А эти требуют лечения. Ну, и вот нас быстро со всей Украины собрали трех фельдшеров и врача и привезли сюда для того, чтобы лечить. Ну и вот этот уже, вернее, не год, а 8 месяцев я уже находился в этой в больничке и лечили этих больных. Ну, потом вот меня условно-досрочно они освободили. Ну что, молился, беседовал с людьми и с начальствующими. Ну, были тоже так приближенные, было еще там пятидесятника два, ну, с которыми наш дух не соединял вместе, вот, и когда я освободился, они раньше меня освободились, причем им дали раз по 3 года за отказ от оружия, вот, второй раз дали по 5 лет, и вот уже не по 5 лет, как я потом узнал, отсидели, и им дали и выдали белые билеты, то есть поняли, что уже их ничего не исправит. Ну, это за немножко за лагерную жизнь, которую я 3 года отбывал.
несколько слов о тех заключенных, которые обратились к Господу. При каких условиях, как они нашли Христа?
Ну, они, собственно говоря, были приближенные. Такого явного покаяния с их стороны не было. Ну, а в беседах они любили слушать. Вот я проповедовал, говорил. А покаяния как такового у них не было этого. И я уезжал, когда уже вот оставался там Даник Житомира. Я не знаю дальнейшее. После освобождения в один раз видал, но не спрашивал, какое было положение, как дальше было. Ну, а потом, значит, я ушел, уже сказал, на нелегальное положение и пробыл сколько, несколько, года два или три на нелегальном положении пробыл, когда потом меня уже тоже забрали дома, поймали, выследили и забрали. Ну, я уже думал, что меня посадят в лагерь, в тюрьму. Но...
Это было в 77-м году. А вот эти 5 лет, которых вы провели на свободе, как они у вас прошли в служении Богу? Каким вы увидали братство?
Служение в братстве, какое я раньше совершал, так совершал и в это время. Где, ну, не было братьев-служителей, там и крещение, и преломление хлеба, ну, всякие беседы, беседы об очищении, освящении проводились, ну, рукоположение братьев, где были братья готовы, церкви готовы рукоположить, ну, и все служение, которое занимало братство тогда. Причем братьев, конечно, тоже тогда не доставало, потому что часть сидели в тюрьме. Вот, некоторые были на нелегальном положении, как и я, а некоторые уже вот стали как-то склоняться к этой регистрации. Ну и ходатайства были, вот, писали, посты, молитвы совершались, и ходатайства в правительство об этом, обо всем. Ну, здесь немножко уже потом как-то было более свободно, то есть в каком смысле, что просто меньше арестов было. И вот в это время как раз и приезжали ко мне, опять на работу приезжал, это КГБ наш и киевский, и вот я уже говорил, как он говорил, что больше судить вас не будем, читал Карла Маркса, и что вы, вас почитают мучениками на весь мир, а мы позор терпим, и вас больше, меньше не становится, а больше укрепляетесь вы. Ну, одно видим, что маловерные от вас и боязливые уходят, да и это в вашу пользу. Ну, после вот такой беседы меня, значит, да, ну, вызывали за то, что я не работал на производстве, вызывали и угрожали судить как тунеядца. Мне, правда, уже шел 60-й год, последний год. Ну, они раз меня забрали на Знаменки, и опять встреча с КГБ в нашей прокуратуре, в милиции нашей. Ну, там что? Прежде всего забрали на Знаменки, сняли меня с поезда, забрали всю литературу, ну и тоже я уже считал, что меня посадят. Ну, потом, значит, приезжает на другой день с Кировограда, забрали меня милицейским бобиком и привезли в Кировоград. Смотрю, везут не в тюрьму, не в КПЗ, привозят к милиции. Ну, вызывают там 2 сотрудника милиции, вот переписывают эту мою литературу, составляют акты. Я потребовал акт, чтобы мне дали за то, что литературу отобрали. Ну, они пообещали, что придете, мы отпечатаем, а сейчас вот мы от руки пишем. Ну, и один сказал, что устройся куда-нибудь на работу, хоть сторожем или куда, и никто тебя трогать ничего не будет, весь вопрос в отношении работы. Ну, потом вызвали же меня туда, на 2-й этаж, там привозят наших верующих, просвитера нашего и сестру Дину Лещенко. Но я удивился, думаю, что такое. И вот он начинает при них, значит, почему я не работаю, я тунеядец, Я такой человек, паразитический образ жизни веду, ну и в таком духе наговаривал на меня, ну что у меня там при обыске отобрали 460 рублей денег, что вот откуда у тебя эти деньги и так далее. Ну я понял, что чтобы перед нашим пресвитером и перед этой сестрой рассказать, какой я нехороший человек. Ну, правда, они сидели и слушали. Потом пресвитер возразил, вот, что чё вы, зачем меня, нас, ну, вызвали и такое говорите нам на него, мы его знаем без вас хорошо. Ну, конечно, то, чего они, по-видимому, хотели достичь этим, тоже что-то такое, тень бросить на меня, и у них этого ничего не получилось. Ну и меня ей выпускают, к удивлению, выпускают и говорят, что вот приди, приходи и устраивайся на работу, и живи дома. Ну я обратился к братьям и сказал, как, братья, быть мне, вот такое положение. Осталось несколько месяцев до 60 лет, и угрожает судить меня, посадить меня, как тунеядца. Так... Да, а я уже один раз сидел за тунеядство, год уже тоже отбыл. А тут уже это ко второму разу. Ну, братья сказали, что, значит, мы добиваемся служения свободного, и так как совет церквей на обеспечении церквей, это дано документы властям, и нам нужно это защищать. Если посадят, значит, посадят, но на работу не устраиваться. Ну, я... И не устраивался. Вызвали меня еще раз в милицию, несколько раз вызывали, но тут вызвали в другое отделение милиции. Два сотрудника сидели и спросили, что вы вот это сознательно не устраиваетесь на работу или просто так не хотите. Я сказал, что да, я сознательно не устраиваюсь на работу, потому что я служитель культа. В горосполкоме есть решение протокола собрания, что они взяли на меня на обеспечение. Вот на основании законодательства о культах есть такое положение. Служитель может, взятый на обеспечение церкви, может не работать на производстве. Но они сказали, что это в случае регистрации, а вы не регистрированы, вы вне закона. Значит, мы вас будем судить. Ну, я говорю, если вы... Решили судить меня, то судите. И вот через месяца два, месяц оставался до 60 лет, меня они забрали меня и посадили. Thank you.